История церкви.
Так, значит, что мы с вами отметим?
Мы с вами гонения прошли. Вас не было, ясно?
Вас не было.
Вот. Гонения мы с вами прошли, отметили, да?
Ну так, в это, в легкой форме.
В легкой форме, да. Вот. А немножко с вами немножко поговорим с вами об мужах апостольских и апологетах. Вот это мы с вами не рассказывали, да? Значит, смотрите, мужи апостольские и апологеты. Значит, во времена гонения христианам было, конечно, очень сложно. И вот в это время как раз ученики апостолов, они вот формировали христианскую церковь, а также апологеты, которые пытались за счет римского права и правильной аргументации защищать христиан перед римскими правителями. Из мужей апостольских мы с вами выделяем это Климент Римский. Климент Римский. Климент Римский. Дальше это у нас получается Папа Иерапольский, Игнатий Богоносец, Папий Иерапольский епископ, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Ерм, апостол Варнава из 70, А из апологетов до этого времени мы с вами выделяем таких апологетов, как Кодрат, Аристид, Аристон, Иустин философ, защитники христиан, Иустин философ. Философ Татьян, Афинагор Афине, Афинский, Афинагор Афинский. Также отмечаем с вами, значит, каждую роль, значит, мужи апостольские, они, конечно, сыграли в развитии христианской письменности, формирование будущего канона книг Священного Писания Нового Завета, вот, а также развитие догматического богословия, А апологеты в своих апологиях также развивают христианское учение и догматическое богословие. Отметим с вами те труды, которые остались. Значит, Климент написал 2 послания Коринфянам. Игнатий написал 7 посланий. Из них мы выделяем послание к римлянам, к церквям магнезийским, тролийским, к смирнянам, филадельфийцам, лично к Поликарпу Смирнскому. Вот. У Поликарпа Смирнского было одно только к филиппийцам. Послание одно к филиппийцам. Вот. Одно было только послание, которое до нас дошло. Вот. Ерма, он известен с книгой «Пастырь». Те откровения, которые были даны ему ангелы, он записал их. Книга «Пастырь». Вот. А Папа Иерапольский, он известен книгу, которую он собирал различные вот предания, которые дошли, то есть книга, то есть Господних изречений. Книга Господних изречений, там в пяти книгах.
А это мы уже апостольские апологеты, это первого века, да, все?
Это относится, если мы сейчас по векам скажем, это в основном относится конец первого, второй век. Вот, апостол, значит, Варнава, он известен своим посланием к иудеям, Вот. Из некоторых мы с вами выделим, значит, Климент Римский мученическую смерть принял при императоре Трояне в 101 году в Крыму. Игнатий Богоносец принял мученическую смерть в Риме в 107 году. Папий Иераполский мученическую смерть принял при Марке Аврелии в 160. Про святого Ерма про мученическую смерть не говорится. Поликарп Смирский принял мученическую смерть в Смирне в 156 году. Приблизительные даты. Вот. Апостол Варнава принял мученическую после 70-го года, то есть после разрушения Иерусалима. Почему, значит, они были уже учениками апостолов? То есть выделяем с вами, значит, получается, что Климент, его учителем были Петр, Павел. Вот. У Игнатия был учитель апостол Иоанн Богослов, у Поликарпа Смирского также был апостол Иоанн Богослов. Также можно это отнести и к папе Иерапольскому, что Иоанн Богослов. Послание апостола Павла к римлянам в 16 главе 14 стихе говорится о неком Ерме. Вот здесь как раз и некоторые историки указывают, что именно Павел говорит нам о Ерме, вот этом святом Ерме. Есть такие предположения. Вот. Значит, апологеты, если про апологеты, да, немножко скажем про само формирование христианской церкви из Писаний. Значит, если мы с вами возьмем Игнатия Богоносова, да, или послание Климента Римского Коринфянам, то мы все равно некоторую такую тенденцию увидим формирование христианских общин именно во втором веке. То есть здесь, в этих посланиях, мы видим, что во главе церкви становится епископ. А пресвитер занимает второе место, то есть мы видим чистое разделение между епископом и пресвитером, что раньше не было, то есть во второй половине первого века этого мы не видим. А вот уже в начале второго века идет сильное разделение епископ и пресвитер. Причем полномочия епископа были очень большие, он имел право не только рукополагать, но и исповедовал, совершал благословение и так далее. Совершал крещение, а вот эти таинства от пресвитера были отняты. То есть этим пресвитер не занимался. А также он занимался управлением церковной общины. То есть вот четкое разделение. Вот. А также епископ делал вот определенные наставления. Дальше уже немножко годами, то есть уже, грубо говоря, с 3-4 века пресвитер мог совершать и таинство покаяния, и таинство миропомазания, которое до этого совершал епископ. Вот. И надо сказать, что у пресвитера должность увеличивается. Хотя они не могли рукополагать никого, то есть и до сих пор мы знаем, священник не имеет права на рукоположение. Так уже определено. Вот. Эта власть сохранилась за епископом. Но некие вот полномочия у пресвитеров все-таки уже к концу 3-4 века у них появились и закрепились.
А это с чем было связано?
С расширением.
Да, это расширение, да, конечно, расширением епархии, появлением большего количества людей. Поэтому здесь необходима была проповедь и так далее. То есть шла большая работа. Вот. А также мы с вами говорили, что во время гонений христиане некоторое время, то есть некоторые правители спокойно к христианам относились, такие как, например, Антонин Пий, да, и император Троян гнал христиан только в самые последние практически там годы. При императоре Адриане практически гонений не было, да, а такими во втором веке жестокими гонениями были при императоре Марке Аврелии. Ну и то они завершились в 70-х годах, то есть тоже прекращались. То есть гонения были, хотя при этих императорах, но они не были такими масштабными, как, например, при императоре Декии, там, или Валериане, или Галерии, да, то есть в 3 веке и в начале 4-го. То есть те гонения 2 века были более-менее спокойными. Потом о христианах больше узнавали, их изучали. И вот апологеты, то есть, которые тоже жили в времена, я об этом вам уже говорил, Кадрат, Арестит, Аристон, Иустин, философ, Татьян, Афинагор и другие, они ставили, конечно, своей задачей попытаться оправдать христиан, когда начинались эти гонения. Апологии, они писались двух видов. Это были апологии судебные и имевшие научный характер. Философский, богословский, например, да? Судебные апологии здесь на основе римского права доказывалось, что христиан нельзя было распинать только за то, что они имя носят христиан. Вот. И объяснялись некоторые моменты в том, что их обвиняли. То есть то, что они якобы убивают детей, кровосмешение и так далее. То есть все эти слухи разбивали, всю эту клевету разбивали. Вот. А научного характера здесь мы с вами видим некоторые такие моменты догматические, богословские, то есть даются некоторые определенные объяснения. Самые известные апологии – это апологии Юстина, философа, две апологии, а также его диспут с Трифоном Иудеем, записанный, то есть, как идет диспут христианства против еврейства. Ну, не просто, а как бы и найти истину. И вот, что интересно, например, святой Юстин философ, он родился в 100-м году в Палестине в языческой семье. Был человеком образованным, родители его рано оставили, и вот он старался какой-то найти смысл в жизни. И он обратился в философию. Он был знаком с различными философскими школами того времени. Это эпикурейская школа, стоики, пифагорейцы. Вот. И близкие ему оказались платоники, то есть к платоновской школе он был близок. Юстин много путешествовал, вот, и, значит, когда он попал в Рим, он здесь познакомился, уже будучи философом, он здесь познакомился со старцем христианином, который рассказал ему о христианстве и показал ему священные книги. Благодаря этим книгам Иустин познакомился с христианским вероучением, и оно так запало к нему в душу, что он принял крещение. Это произошло где-то в 132 году. В 132 году произошло. В это время уже позже к власти пришел император Антонин Пий со 130, получается, он 138 правил по 160 год приблизительно. Вот. И в это время святой Юстин организовал школу, философскую школу в Риме, но здесь же проводились и катехизаторские беседы. Причем надо сказать, что у Юстина сформировалась очень большая школа. Очень много было учеников, и язычники знали об этом. Были такие даже ученые-язычники, один из них Крискет, например, который часто вступал в полемику с Иустином, пытаясь объяснить, что язычество – это правильная религия, а ваше христианство – просто что-то какие-то придумки человеческие. Но в этих спорах как раз Крискет терпел поражение. Вот. Через какое-то время еще один появился ученик апологета Юстина, Татьян. Он, Татьян, значит, родился тоже где-то около 120 года, прожил где-то до 185, Вот, он был ассирийцем по происхождению, татиан, и тоже увлекался различными философскими течениями. А затем ему как-то вот попались книги Священного Писания, случайно, что-то ему передал, и они его поразили. С одной стороны, Писание было очень обычное, простое такое, а с другой стороны, он увидел суть в этих Писаниях, что есть единый властитель всего, единый творец, который промышляет и думает о людях. И потом Татьяна поразила христианская жизнь, аскетическая, молитвенная, ну и так далее. И вот в Риме он познакомился с некоторыми христианами, вошел в общину, а впоследствии узнал, что есть такой христианин Юстин Философ, который организовал школу в Риме. И вот Татьян впоследствии вступил в его школу, он Юстину понравился, и даже какое-то время после смерти Юстина возглавлял эту школу Татьян. То есть у них были хорошие отношения. Причем Татьян выступал очень резко против язычников, и он даже написал апологию против эллинов, всячески пытаясь объяснить им, что они не правы в своих языческих верованиях и обрядах. Но вот видите, какая ситуация, в 160 году умирает Антонин Пий, и приходит к власти его преемник Марк Аврелий, который тоже был философом, самое интересное, был философом-стоиком. А Марк Аврелий не сразу стал гнать христиан, то есть, получается, эдикт он издал в 165 году. Потому что он был еще и очень хорошим полководцем военным. Его главная была задача разбивать территорию на западе, вот где вот современная Германия находится, территория Германии, то есть он прям туда заходил, воевал с немецкими различными племенами. Вот. Но вот в 165 году он принимает решение о том, что нужно издать закон против христиан.
Это эдикт, да?
Суть такова, что он ознакомился за свои годы с христианством и не понимал, в чем суть их мученичества. Он не мог понять, почему они умирают за распятого Христа, и начинал и посчитал, что они простые фанатики, сектанты, которые заблудились. А Марк Аврелий считал себя человеком просвещенным, который должен был как раз вот именно объяснить. Я вот не могу точно сказать, были ли какие-то беседы у Марка Аврелия с христианами, ну, может быть, только с Юстином философом, да? Но он не понимал одного, как они веруют во Христа, почему они веруют во Христа. Понимаете, вот как для нас какие-то вот являются, когда кто-то там вот секта Виссариона, еще кто-то, понимаете, приходят люди, начинают прославлять, так и для Марка Аврелия был Христос. То есть обычный человек, назарянин, иудей, который был распят на кресте за преступление, ну как римлянам считал, почему за преступление, потому что он же по приказу римского Понтия Пилата, да, по приказу был распят. А для римлян это важный был момент. То есть, если бы иудеи распяли, они бы еще как-то могли бы и не считаться с этими мнениями. А то, что это римский проконсул, Понтий Пилат приказал его распять. А именно его приказ римского правителя. Поэтому для римлян это было как бы основанием, что это преступник. И поэтому он считал, что нужно их вразумлять. А через слово они не понимали, и поэтому он издал индикт в 165 году, где четко прописывалось, что их нужно мучить до тех пор, пока не отрекутся от Христа. То есть Марк Аврелий первый такой правитель, который явно четко дает понять, что он будет выковывать из них всю вот эту силу, вот это, то есть кованым железом, горячим так выковывать, и заставляет их отрекаться от Христа. Пусть это будет избиение, пусть мучение, какой бы метод ни принимался, цель одна, чтобы они вразумились. И вот в 165 году начинаются эти преследования, и обидно то, что язычники сразу же сдают Юстина философа. Крескен, который часто в диспуте вступал, вы знаете, да, он пришел к Марку Аврелию, ну, беда не он, как-то передал через кого-то, что вот есть школа такая, философская, с одной стороны, но с другой стороны, здесь именно преподаются христианство. И, конечно же, Марк Аврелий сразу же принял решение разобраться во всем. В конце было выявлено, что и правда, среди Юстина и его учеников много христиан. И поэтому Марк Аврелий потребовал к себе Юстина философа. То есть свидетельств четких нет прямых, была лично с ним беседа, была ли не была, или с кем-то он общался. Но суть заключалась в том, что ему и пытались понять, как он, будучи философом, и носил специальный философский плащ, который как раз показывал его принадлежность к данной платоновской школе, да? Почему он это христианин? Почему он христианство принял? Юстин доказывал, объяснял, тем более он написал в свое время апологии к Марку Аврелию. Юстин отправлял и даже к сыну его Комоду. То есть давал это, показал, то есть дал понять. Но его посчитали как фанатика, то есть никак. В итоге аргументы никак не проявляли, и в итоге он принимает мученическую смерть. Она была жестокая, расплавленное олово залили ему в уста. Юстина философа. Там даже есть эта картина, как он принимает мученическую смерть. Затем началось гонение на его учеников. Какое-то время еще школа его действовала, Татьян помогал, но впоследствии Татьян понимал, что и он будет казнен, и поэтому он покидает Рим и отправляется на восток. Сам Марк Аврелий продолжал гонение где-то до 178 года, пока не произошел интересный случай, тоже рассказывающий в его житие святых. Марк Аврелий пошел войной на немцев и попал в плен. Причем уже это были территории современной Венгрии, где он был. Причем он так попал в плен, что все, казалось, погибнет. Ситуация была, как враг со всех сторон окружил, и ясно было, что все. А у него был один отряд, и в этом отряде были тайные христиане. Ну, христиане. Ну, когда была война, тут была суть такова, и они стали, хотя пусть стали молиться христианскому богу. И Марк Аврелий узнал об этом, что они христиане, вот молят христианскому богу, но он тогда уже сказал, хоть каким богам молитесь, потому что ситуация была сложная. И вот, когда эта молитва пошла, причем, видно, были свидетели все этого, Господь дал такой гром, такой дождь пошел, такой ливень, что войска, которые наступали, им пришлось отступить. То есть, именно из-за этого грома и ветра и так далее. И он был с такой силой, что враги, то есть племена немецкие, венгерские, то есть, понятно, это племена Тургуль, они отступили, и Марк Аврелий спасся. За это этот полк он назвал громовержцами и дал распоряжение перестать гнать христиан. В 178 году. Потом через два года он умирает, Марк Аврелий, и к власти приходит его сын Комод, который правил всего два года, и, ну, и закончилось его правлением, то, что он погиб в Колизее от рук гладиатора. Ну, он любил гладиаторские битвы, любил сражаться на мечах.
Как в кино, да?
Ну да, и вот погиб. Но суть заключалась в том, что он христиан не гнал. Он христиан не гнал. Вот такая ситуация. А апологеты продолжали свою деятельность. Вот, например, Афенагор тоже вот известен. Он в 177 году написал апологию прошения за христиан. Афенагор, афинский. В свое время даже он был этим, он возглавлял некоторое время Александрийское училище. Афинагор известен тем, что он объяснял и приводил доводы, в чем христиан обвиняли. Что их, например, христиан...
Апологеты тоже все были христианами?
Да, конечно, ну, конечно.
Как назывался у него вот апология?
Прошение за христиан.
Прошение.
В 177 году он написал. Как раз через год гонения прекратились. Вот. И вот интересный момент, христиан обвиняли что, в людоедстве, например? Он эти все обвинения разбивает. Потом то, что пьют кровь или в кровосмешении, тоже все объяснял. А по поводу атеизма и так далее, он объяснял, что Христос есть Бог. Конечно, в некой христианской терминологии учения о едином Боге, но это было тоже понятно. Потому что, вот смотрите, мои дорогие, суть заключалась в том, что мы с вами Христа не признаем за человека. Это правда. Ну, то есть в полном смысле человек. То есть он для нас человека Бог. То есть Бога человек. Христос. То есть он и человек, и Бог. одновременно. Человек, потому что он принял человеческую природу и воскрес в человеческой природе и вознес ее, но будучи Богом, Богом. То есть христианство признает его Богом. И надо сказать, что именно вот этот взгляд, а вы вспомните вообще языческую мифологию, когда боги спускались на землю, принимали вид человека, да, например, или были полубоги, то это вот это самоучение, оно было с язычниками где-то близко.
Ну, типа Зевса, да?
Да, да, но проблема заключалась в том, что сами римляне, они были больше атеистами, нежели верующими людьми. И у них главный превалировал обряд. Вообще, современные римляне, это как мы с вами. Вы знаете, кому они доверяли? Экстрасенсам, колдунам и гадателям, заклинателям. Вот у нас сейчас есть там разные там мануальщики, которые, вот, то есть, грубо говоря, тебя исцеляют, но не трогают твое тело. Ну это как? То есть, грубо говоря, любой врач, который делает массаж на спины и так далее, он до тебя касается, занимается хотя бы. А тут называется «не трогай тебя». Делает это. Ну, ясное дело, что это как мы назвали какой-то иллюзионист, фокусник, ну и человек, который связан с такими моментами, духами. Вот и правда. Римляне таким людям доверяли, поймите меня. У них все-таки религиозность как таковая, поклоняться богам, это у греков было. Поэтому помните, когда апостол Павел шел с проповедью о Христе, проповедь была более-менее успешна. Потому что эллины и греки, малые один, где они там жили, для них Геракл, Одиссей, то есть это были близкие понимания. Даже помните, когда апостол Павел проповедовал, вдруг они подумали, что это боги сошли в виде Зевса и Гермеса. То есть понимание о Христе, что он Бог, это было понятно для язычников. А тут еще и благодать, чудеса происходили, они верили. У римлян же было сложно. Это то же самое, как вот сейчас. Человек к врачу не пойдет, а пойдет к экстрасенсу, например. Черная кошка пробежала там в беде, например. И вот разные вот эти суеверия и так далее. Да, то есть у римлян суеверия превалировали. Да, и у них еще был самый важный дух предков, почитав. Я на это уже акцентировал внимание. И у нас современные, вот у нас родительские субботы, самое большое количество людей на родительских субботах. Статистика. Если вы посмотрите четко, статистика, то есть, грубо говоря, Пасха, Рождество, родительские субботы практически равно, даже где-то родительски побеждают. То есть почитание предков у нас введено, это так и есть. Тем более в нашей стране практически все умершие люди всех отпевают. У нас редко кого там кремируют или без погребения, потому что такие чистые воды просто атеисты. А так в основном отпевают, даже люди, которые просто в храм не ходят. И в Риме древнем то же самое было. Не зря же мы с вами Третий Рим. Как назовете, так и будет. Поэтому вот у нас как раз очень много гадателей, предсказателей, экстрасенсы, колдуны в чистом виде. Их много. И им люди доверяют.
Ну, любой христианин не пойдет ни к гадалке, ни к экстрасенсу. Он же знает, что это бред,
Я вам объясню, в чем. А христианин, который именно как вот именно зовется христианин, как живет христианин.
Да,
то есть христианин, у нас сейчас же извините меня христианин, то есть он крестился, но не живет.
Ну, да.
Он не ходит в храм, он не исповедуется, он не
причащается. Не
он и не является христианином. Ну, грубо говоря, вот вы повенчали своей женой, а сами блудите, спите, с женой не живете и так далее. Ну, то есть, вы мужем только называетесь. А так, грубо говоря, живете в грехе, то есть в блуду. Тоже и мы, получается, как бы человек, грубо говоря, христианин, да, а при этом идет к экстрасенсу. Ну это же блуд чистой воды там. Храм не идет, а идет там всяким там гадателям и так далее. Какой-то бабки, которые кто-то порчу с ними. Вот в чем проблема, понимаете? То есть, больше всего людей еще у нас, которые вообще ни в чего не верят, а просто живут гедонизмом, так называем, то есть чисто потребительская философия потребления. То есть,
в себя верят.
Верят в себя, да. То есть у них есть своя работа, свой бизнес, например. Они работают, трудятся, зарабатывают деньги, отдыхают, покупают там одежду хорошую, еду, какие-то вещи, машин, квартиры там и живут. Это много таких людей. Их тоже как бы склоняет, может быть, церковь, кто-то там проповедь говорит, но они вот так со стороны к этому относительно смотрят, потому что не так и не так. То есть человек, я сам добился всего. Вот. И надо сказать, что есть обычные люди, которые вообще тоже ничего не добившись, но живущие то же самое, так же практически. В храм не ходят, не исповедуют, не причащаются, но они очень негативно относятся. То есть те, кто вот больше в жизни что-то добился, они к церкви вообще вот так не тратят. А те, кто не добился, он больше всего критикует ее. Что эти богатые, у них там машины, 5-10, они людей обманывают, дурят и хитрят. Ну, мы с этим тоже сталкивались. Вот. И поэтому, когда кто-то из семьи пошел в храм, подумают, какой-то болящий. Куда ты пошел? Зачем тебе в храм ходить? Но это, понимаете, у меня была в древности, и в наше время это большая проблема. Потому что у нас, понимаете, вот сейчас в наше время христианская культура умерла, которая передавалась из поколения в поколение. Можете представить, что на Руси, древней Руси, христианство всегда передавалось из поколения в поколение. Отец передавал своему сыну, мать своей дочери. И это передавалось. То есть у нас сейчас от старого осталось только крещение, и то не у всех.
И отпевание,
да. Крещение, отпевание осталось, и просто какое-то понимание культуры, что есть крестьянская культура. То есть, грубо говоря, люди узнают, что крещение есть Господне, такой праздник, там воду ныряют, там воду берут.
То есть все равно, как язычники там, ходим, куличи,
яйца
там.
Культура наша, если людей спросить, что-то знать о христианстве, многие про Пасху скажут, и Рождество, практически 80% населения скажут. И за счет этого их считают христианами. Но, увы, это не так. Они знают только некую свою культуру. Так, а почему они ее знают, я вам объясню, что у нас есть вообще на Руси. У нас не Венеция, понимаете меня? У нас культуры как таковой нет. Мы ничего не построили. У нас только храмы и кремли. Кремль различные, храмы. И это наша культура. Куда не приезжаешь, например, вот люди, грубо говоря, путешествуют по России, ездили там, да, с экскурсией. Я не говорю про Поволжье, это Поволжье, как бы подразумевается экскурсия по Поволжье, даже здесь разделение. Экскурсия, то есть обычные люди, которые ничего не имеют отношения, а паломничество, то есть это обращение христиан, которые отправляются в паломничество по святым местам. То есть едут, например,
Вула,
в Оптину пустынь, там, например, да, там Сергиев Посад и так далее. Вот. А экскурсии просто вот приезжают, например, вот Соловецкий остров. О, интересно. Тут и, как говорится, и трудовые, и коммунисты были, столько блин сюда справляли всех ссыльных, там было и так далее, ГУЛАГ, ну там много чего было. И они говорят, ну надо посетить. Вот они заезжают по их островах, посмотрят и так далее. Но всегда приезжают вот, посмотреть, вот храм, вот культура и так далее. Надо сказать, что большевики, конечно, много храмов поразрушали, но большинство оставили. А потому что если все разрушить, что из себя будет Русь-то представлять? Хоть какая-то красота, хоть что-то. Даже построивший мавзолей, он ни о чем. Ну, грубо говоря, они сделали мавзолей для Ленина, но он ни о чем, он не представляет никакой красоты. Он просто мавзолей. Куда люди приходили и так далее, вот вождя. Который на самом деле не был вождем, а был чисто таким четким явным политиком, который просто в какой-то момент сумел так схватить эту власть. Хотя он и не рассчитывал, что он ее схватит, но так случилось. Ну и все. Он не был никому. Почитайте его даже, что там, почитайте его. Сталина, вот Сталина могли бы почитать. У него было сильное прочтение. Да, вот честно сказать, сильный человек. Но Господь его помиловал, его сохранили, земле предали, грубо говоря.
Так он какое-то время лежал, по-моему, там.
Да, лежал, да, в мавзолее какое-то время лежал, но впоследствии все равно. Но это было связано, что Хрущев разбивал культ личности Сталина, и поэтому это надо было сделать. Потому что он все равнялись на Сталина, все сравнивались с ним, и поэтому был очень тяжеленький Сергеевич. Но он поэтому плохо закончил. Поэтому Брежневу пришлось убирать его и уже политику новую вести. Вот. Но дело в другом, что его-то похоронили. А Ленин как был, так и есть. И песни про Ленина, что он всегда молодой.
Ленин жив.
Это как раз вот, понимаете, оно как бы сохранилось, и поэтому памятники Ленина, они до сих пор стоят. И это считается как советская культура.
Мощи коммунистов, да?
Ну да, да, как советская культура. Но что сделал Ленин? Он просто, грубо говоря, воспользовался тем, что сделали мы. Мы свергли своего царя, причем мы правильно, февральская революция, мы сами. Без февральской революции Ленин никакой бы власть не получил. Он пришел уже на руины. Поймите меня. Он не мог свергнуть царскую власть. Мы ее сами свергли. Люди свергли царя сами. И потом пришел просто Ленин, который захватил эту власть. Потому что временное правительство свергло, а предоставить ничего не могло. Это то же самое, как вот сейчас в нашей стране. Если бы, грубо говоря, Путин бы захотел, он мог просто сейчас силой подавить украинскую Россию, Украину просто присоединить всю к составу России, привлечь туда и всех там арестовывать. Почему? Потому что Украина не представляла, она разрушила власть и между собой сейчас ничего не представляла, руина. Поэтому так легко Крым-то оттяпали. Ну, в прямом смысле, да, мы его забрали. То же самое надо брать всю Украину, поймите меня. Потому что страна, которая лишилась своей власти, она не может ничего. И до сих пор там власти нету. Там идет как бы безобразие, анархия, беспредел. Люди живут только хуже и нищета. Вот это революция. Революция ни к чему хорошему не приводит, они только разрушают. Потому что строить сложно, разрушать легко, а строить сложно. Вот. Что дало христианство? Христианство, оно всегда было, оно скрепляло власть. И укрепляло власть. Рим, до сих пор, он долгое время не понимал, что воюя с христианством, он воевал против самого себя. И только при Константине Великом, который понимал, что идеология христианства, она близка на самом деле к истине, он понимал вещи, которые открыты к Богу, и он понимал, что христианство может заменить языческую религию. Он это понимал, поймите меня. Константин был человеком, который назвали равноапостольным и так далее, но он был как четкий политик, понимавший, что язычество себе изжило. Людям нужна была новая религия. И Константин утвердил именно христианскую религию. На основе ей он стал опираться. Почему он, конечно, утвердил? Потому что он верил во Христа, и Господь ему открылся, он это видел еще. Самое интересное, он чувствовал еще христианского Бога. Поэтому дал огромные привилегии церкви, огромные привилегии. И вот именно со времени Константина Великого, начало 4-го, да, Константина Великого началась близкая связь правителя христиан, христианского, с церковью. И это до сей поры всегда было и нерушимо. То есть церковь и правительство всегда едины. Почему? Потому что идет скрепление и управление народом. Даже советская власть к этому пришла во времена Сталина. В 43-м году.
Это икона или как?
Нет, Сталин в 43-м году собрал митрополита Сергия, митрополита Алексея Симанского, Николая Ярушевича, ну, митрополиты, которые живы еще остались, и дал добро открывать храмы, монастыри и стал сотрудничать. И мы дальше знаем, что в любом случае с церковью сотрудничаем. До сей поры, даже вот весь практически вторая половина 20 века, это четкое сотрудничество церкви с государством. И в нашем 21 веке то же самое. Сотрудничество. Если раньше просто церковь влияла и советовала, то сейчас идет сотрудничество. Почему? Потому что власть поняла, что без церкви не может этого сделать. И советская власть поняла, что не может без сотрудничества. Почему не сможет? Потому что церковь влияет на народ, а также имеет как бы свою точку зрения среди внешнего мира тоже, с другими странами связи имеет. Поэтому, да, Русская Православная Церковь стала неотъемлемой частью государства в наше время и так далее. Вы смотрите, современная церковь, что она сейчас церковь как помогает государству даже по поводу вакцинации. Тот же Митрополит Илларион везде выступает за вакцинацию, например. церковь продвигает государственную идеологию. Поймите меня, потому что это связь.
Но есть же все равно люди, которые раскалываются.
Да, даже нет, в церкви. Нет, ну понятное дело, что церковь сами раскалывается, но суть такова, идеология такова. То есть для нас, христиан, главное, чтобы человек мог проповедовать, мог служить. Все, что к нам приносит, что пожертвуется, церковь берет себе на пожертвование. Но цель – иметь открытое служение. Почему храмы наши не прекратили служить даже после того, как был полный локдаун, закрыли людей, но священники все равно службу совершали? Чтобы служба что не прерывалась, храмы не закрывались, священники продолжали служить, даже если, например, людей нет. Почему это и важно? Почему это так важно? Потому что это суть совершения Евхаристии, совершения молитвы. Молитвы ко Господу. Священник есть прообраз молитвы ко Господу. Он должен молиться. У нас сейчас многие смотрят на священников, как на бизнесменов. Увы и ах, как говорится, это не так. Священник никогда не будет бизнесменом. Никогда. Знаете почему? Да потому что, чтобы стать бизнесменом, он должен полностью заниматься своими делами, чтобы деньги зарабатывать. А он не может. Его храм занимается только тем, что только принимает требы, принимает пожертвования. И все. Больше ничего он не может. Он не может ни фирму открыть по продаже машин или квартир, грубо говоря, завод не может делать. Нет, это вы так говорите. Свечной ящик он может быть, он один будет во всей области, и то его потом впоследствии епархиальный архиерей заберет на счет епархии. Он не сможет. А даже если будет, ему придется туда вкалывать, чтобы потом все свечи будут у него там приобретать. То есть вот это утопия, что они делали. У нас некоторые батюшки пытались цветы разводить, хахлы, ну, друзья мои, вот, договаривались разводить цветы. Ну, пытаются у нас священники, но ничего не получается все равно. Есть у нас, поймите меня, что такие, что хотят и служить, и бизнесом заниматься. Но не получится, все равно не получится. У нас монастырь позанимался этим бизнесом, полной руины. Все разрушилось. Понимаете, все разрушилось. Смотрите, все. Не может быть предпринимательство, не может на постоянной основе, не может. Да, церковь может что-то организовать, что-то сделать, получить какие-то пожертвования. И все. Но постоянно зарабатывая не может. И отец Варфоломей в конце вообще все здесь позакрывал, потому что он понимает, что он просто не может. У нас в свое время здесь была трапезная коммерческая. И сначала раздавали пирожки очень обычно, по отцам ценам, причем очень тесно, и прям все скупалось, куча благословений было. И тут подумали, о, за счет этого можно заработать, поймите меня. Стали класть больше теста, больше это, дешевле, цены подняли. И пришла что? Нормальная экономика. Пришла сразу. И все разрушилось вмиг. Стали меньше покупать, 5-10, и в итоге трапезную оказалось невыгодно содержать. Она ничего не приносит, поймите меня. А приносила когда? Когда делали люди просто от души и на копейках это. Но неожиданно это давало большие средства. И тогда человек захотел заработать. Понимаете меня, чтобы заработать... Священник, он никогда не будет зарабатывать. Он не будет зарабатывать. Ну, невозможно, поймите меня. Я сам человек, который тоже в разных мыслях, думал, что что-то можно. Нет, никогда. Священник может только от Бога получать... А что вы смеете? Это реально, это правда. Такова его система, как бы жизни духовной. То есть ты Богу служишь, Господь тебе все необходимое дает. Я как бы по себе знаю. Вот я помню, копил там, трудился, работал, чтобы там это 5-10, какую-то копейку, с ума сойдешь, тяжело. Но это приходится во все. А когда начинаешь просто Богу служить, деньги идут сами, со всех сторон. И особо переживать не надо, потому что все необходимое, то есть необходимая финансовая ситуация, она что? Она дается, необходимая сумма. Какая необходимая, она дается. И это очень важно. Надо мне было в доме там, чтобы у меня там вода была. У меня денег нет. Я думаю, ну ладно, буду копить там к весне, ну как многие наследники занимаются строительством по 7-10 лет. Ну и я тоже, что я только начинаю. А мне раз со стороны, и раз всю сумму. Я и балдел, понимаете? Ну,
таких случаев много у священников.
Да, дело, да, но это правда, раз и все, я уже все это сделал с Божьей помощью. И уже в доме вода, все есть. А понимаете меня, ну я-то не рассчитывал, я просто знал, ну и принял я это. И Господь это просто дал. А если вот, ну, там сумма такая, что мне надо целый год трудиться, чтобы это все, вы же понимаете, прокопать траншеи, пройти ворота, остановить все это, воду в доме провести, это дело очень серьезное. И ты сидишь, как говорится, вот так. Но когда человек трудится к Богу, полагается, Господь ему это все дает. И я всегда удивлялся в одном месте. Вот знаете, как попал сюда в монастырь. На копейках живешь. Только Богу слушать и расстраиваться. Думал, вот сейчас я буду быть бизнесменом. Сейчас какие бы деньги зарабатывал, как бы я жил бы. Все было бы. А я здесь сижу за копейки. Так ничего. Когда вступил в брак, Господь дал все. Как у любого олигарха все дал, понимаете? Потому что просто вот так. И самое интересное, удивительно, ну дается. Ну не надо, раз, надо тебе там дальше. Вот тебе Господь дал. Надо тебе куда-то съездить. Люди помогают, съезди. Надо там какие-то деньги, чтобы там были, вот, на, выручат. И откуда ни возьмись. Ну так, слава Богу. Но опять Господь дает именно по необходимости определенно, конечно же. Вот. Особенно мне тогда помогло, когда у меня жена рожала, вдруг мне сразу помогли, у меня в роддоме там врач, все было бесплатно, еще и сам врач принимал, сам главврач, всю больницу поставили, потому что у меня жена были тяжелые роды и так далее. В центре Москвы, планирование там. Я был полностью бесплатно. Вот. То есть как раз вот эта необходимость дается. А когда ты переживаешь, что зарплата маленькая, тебе дадут в другом месте там послужить дополнительно еще что-то. То есть Господь опять дает. Но опять в чем суть выражается? В служении. И в итоге получается, что есть четкий духовный закон. Вот, например, обычный мужчина. Устроился, работает. Он обеспечивает семью, и он трудится на свою семью, на свою жену и своих детей. Даст ему Господь достаток? 100% даст. Знаете почему? Потому что он тоже служит. Он не служит, чтобы у меня была крутая машина, нежели это. Он же не служит для того, чтобы себя прославлять. Кто ради себя, своего прославления, тот вот что получает. Я вам честно скажу. Он, бедный, выбивается как может, все силы тратит, но фигу получает, настоящую. Кто же занимается, вот муж, который сразу семью свою, у них все есть. И таких у меня пример полно. Но тот себя прославляет. Вот туда начинается. Вот вы, это честно сказать, так тяжело мужикам. И крутят, и вертят, и пятые, и десятые, и все в этом работе. То же самое у женщины. Если она служит детям и мужу, Господь ей все дает. Но хочет сама реализация, хочет сама прославление. И такое тоже. Помоги, Господь. Здравствуйте. Все, батюшка пришел. Молимся.
Достойно есть такого истину, блажение тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога славы родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо, Господи. Бачка какая.